Пролог. Подкатил громадный красно-белый автобус и остановился, мерно похрюкивая двигателем. Отлетающих пригласили садиться. «Что ж, ступайте», — сказал Дауге. Быков проворчал: «Успеем. Пока не все усядутся». Он из-под лобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров было человек 100, провожающих почему-то было совсем немного. «Если они будут грузиться такими темпами, — сказал Гриша, — вам к старту не успеть». Быков строго посмотрел на него. «Застегни рубашку», — сказал он. «Пап, жарко», — сказал Гриша. «Застегни рубашку», — повторил Быков. «Не ходи расхлюстанный». «Не бери пример с меня», — сказал Юрковский. «Мне можно, а тебе еще нельзя». Дауги взглянул на него и отвел глаза. Не хотелось смотреть на Юрковского, на его уверенное рыхловатое лицо с брезгливо отвисшей нижней губой, на тяжелый портфель с монограммой, на роскошный костюм из редкостного стереосинтетика. Лучше уж было глядеть в высокое прозрачное небо, чистое, синее, без единого облачка, даже без птиц. Над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми сиренами. Быков-младший под внимательным взглядом Быкова-старшего застегивал воротник. Юрковский томно сказал: «В стратоплане спрошу бутылочку Ессентуков и выкушаю». Быков-старший с подозрением спросил: «Печенка?» «Почему обязательно печенка?» — сказал Юрковский. «Мне просто жарко, и пора бы тебе знать, что Ессентуки от приступов не помогают». «Ты, по крайней мере, взял свои пилюли?» — спросил Быков. «Что ты к нему пристал?» — сказал Дауге. Все посмотрели на него. Дауге опустил глаза и сказал сквозь зубы: «Так ты не забудь, Владимир. Пакет Арнаутову нужно передать сразу же, как только вы прибудете на Сырт». «Если Арнаутов на Марсе», — сказал Юрковский. «Да, конечно. Я только прошу тебя не забыть». «Я ему напомню», — пообещал Быков. Они замолчали. Очередь у автобуса уменьшалась. Пора было прощаться. «Знаете что? Идите вы, пожалуйста», — сказал Дауге. «Да, пора идти», — вздохнул Быков. Он подошел к Дауге и обнял его. «Не печалься, Иоганыч», — сказал он тихо. «До свидания. Не печалься». Он крепко сжал Дауге длинными костистыми руками. Дауге слабо оттолкнул его. «Спокойной плазмы», — проговорил он. Он пожал руку Юрковскому. Юрковский часто заморгал, он хотел что-то сказать, но только облизнул губы. Он нагнулся, поднял с травы свой великолепный портфель, повертел его в руках и снова положил на траву. Дауге не глядел на него. Юрковский снова поднял портфель. «Ах, да не кисни ты, Григорий!» — страдающим голосом сказал он. «Постараюсь», — сухо ответил Дауге. В стороне Быков негромко наставлял сына: «Пока я в рейсе, будь поближе к маме. Никаких там подводных забав». «Ладно, пап, никаких рекордов». «Хорошо, пап, ты не беспокойся. Меньше думай о девицах, больше думай о маме». «Да ладно, пап». Дауге тихо сказал: «Я пойду». Он повернулся и побрел к зданию аэровокзала. Юрковский смотрел ему вслед. Дауге был маленький, сгорбленный, очень старый.
«До свидания, дядь Володя», — сказал Гриша.
«До свидания, малыш», — сказал Юрковский. Он все смотрел вслед Дауге. «Ты его навещай, что ли? Просто так, зайди, выпей чайку и все. Он ведь тебя любит, я знаю».
Гриша кивнул. Юрковский поставил ему щеку, похлопал по плечу и вслед за Быковым пошел к автобусу. Он тяжело поднялся по ступенькам, сел в кресло рядом с Быковым и сказал:
«Хорошо было бы, если бы рейс отменили».
Быков с изумлением воззрился на него. «Какой рейс? Наш?»
«Да, наш. Дауге было бы легче. Или чтобы нас всех забраковали медики. Быков засопел, но промолчал. Когда автобус тронулся, Юрковский сказал: «Он даже не захотел меня обнять. И правильно сделал. Незачем нам летать без него, нехорошо, нечестно». «Перестань», — сказал Быков. Дауге поднялся по гранитным ступеням аэровокзала и оглянулся. Красное пятнышко автобуса ползло уже где-то возле самого горизонта. Там, в розоватом мареве, виднелись конические силуэты лайнеров вертикального взлета. Гриша спросил: «Куда вас отвезти, дядь Гриш? В институт?» «Можно и в институт», — ответил Дауге. «Никуда мне не хочется», — подумал он. «Совсем никуда мне не хочется. Тяжело как. Вот не думал, что будет так тяжело. Ведь не случилось ничего нового или неожиданного. Все давно известно и продумано, и заблаговременно пережито потихоньку, потому что кому хочется выглядеть слабым? И вообще все очень справедливо и честно. 52 года от роду, 4 лучевых удара, поношенное сердце, никуда не годные нервы, кровь и та не своя. Поэтому бракуют, никуда не берут. А Володьку Юрковского вот берут. А тебе говорят: Григорий Иоганович, довольно есть, что дают, и спать, где положат. Пора тебе, говорят, Григорий Иоганович, молодых поучить. А чему их учить? Дауга покосился на Гришу. Вон он какой здоровенный и зубастый. Смелости его учить? Или здоровью? А больше ведь, по сути дела, ничего не нужно. Вот и остаешься один. Да сотня статей, которые устарели, да несколько книг, которые быстро стареют, да слава, которая стареет еще быстрее. Он повернулся и вошел в гулкий прохладный вестибюль. Гриша Быков шагал рядом, рубаха у него была расстегнута. Вестибюль был полон негромких разговоров и шуршания газет. На большом, в пол стены, вогнутом экране демонстрировался какой-то фильм. Несколько человек, утонув в креслах, смотрели на экран, придерживая возле уха блестящие коробочки фонодемонстраторов. Толстый иностранец восточного типа топтался возле буфета автомата. Он методически заталкивал в автомат жетон за жетоном, задумчиво глядел на табличку с надписью «Выключен». Двое ребятишек, мальчик и девочка лет 4-5, стояли позади него, с любопытством следя за его манипуляциями. «Пойду объясню ему», — сказал Гриша. Дауге рассеянно кивнул. У входа в бар Дауге вдруг остановился. «Зайдем, выпьем, тезка», — сказал он. Гриша посмотрел на него с удивлением и жалостью. «Зачем, дядя Гриш?» — просительно сказал он. «Зачем? Не надо». «Ты полагаешь, не надо?» — задумчиво спросил Дауге. «Конечно, не надо. Ни к чему это, честное слово». Дауге, склонив голову на бок, прищурившись, взглянул на него. «Уж не воображаешь ли ты, — ядовито произнес он, — что я раскис от того, что меня вывели в тираж? Что я жить не могу без этих самых таинственных бездн и пространств? Извини, голубчик, плевать я хотел на эти бездны. А вот что я один остался. Понимаешь? Один. В первый раз в жизни один». Гриша неловко оглянулся. Толстый иностранец смотрел на них. Дауга говорил тихо, но Грише казалось, что его слышит весь зал. «Почему я остался один? За что? Почему именно меня, именно я должен быть один? Ведь я не самый старый, тезка. Михаил старше. И твой отец тоже.
Дядя Миша тоже идет в последний рейс», — напомнил Гриша.
«Да», — согласился Дауге. «Миша наш состарился. Ну, пойдем выпьем».
Они вошли в бар. В баре было пусто, только за столиком у окна сидела какая-то красивая женщина. Она сидела над пустым бокалом, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрела в окно на бетонное поле аэродрома.
Дауги остановился и тяжело оперся на ближайший столик. Он не видел ее лет 20, но сразу узнал. В горле у него стало сухо и горько. «Что с вами, дядя Гриш?» — встревоженно спросил Быков-младший. Дауги выпрямился. «Это моя жена», — сказал он спокойно. «Пойдем». «Какая еще жена?» — подумал Гриша с испугом. «Может быть, мне пойти подождать в машине?» — спросил он. «Чепуха, чепуха», — сказал Дауги. «Пойдем». Они подошли к столику.